Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Привет, Гомель. Привет, Жлобин, Костюковка, Москва, Минск, Нью-Йорк и все прочие мировые центры. Я сейчас не шучу. Дело в том, что радиопрограмма «Ключ разумения», которую веду я, Александр Тилопов, она звучит в том числе в интернете. Ее можно услышать в интернете благодаря сервису radioplayer.by. Так что при случае имейте в виду, рекомендуйте своим знакомым. А если вы впервые слушаете нашу радиопрограмму, если вдруг она вам понравится, вы можете познакомиться с предыдущими выпусками нашей программы. Если зайдете на сайт телерадиокомпании «Гомель», заглянете в отдел «Подкасты», найдете там радиопрограмму «Ключ разумения» и будете смотреть, слушать прошлые ее выпуски. Я представился, меня зовут Александр Елопов. По средам, обычно в это время, я предлагаю нам всем что-то новое узнать о христианстве и о самих себе. 8 июля Православная Церковь празднует память святых супругов, благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии. В России по этому поводу даже установлен государственный, а не церковный праздник – День любви, семьи и верности. В Беларуси такого государственного праздника нет, но почему бы не использовать это как повод нам сегодня поговорить о семье? В конце концов, тема эта едва ли не вечная. Нет, ну это, конечно, преувеличение, но подумайте, уважаемые друзья, что вы желаете обычно своим родственникам, своим друзьям, своим знакомым в день рождения, на Новый год? Среди прочего здоровья вы желаете семейного благополучия. Нам его постоянно не хватает. Давайте поговорим сегодня о семейном благополучии. И я пригласил в гости частого гостя радиопрограммы «Ключ разумения» священника Александра Мосичука, который является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Луки Крымского, Луки воина Ясенецкого. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Александр Петрович. Всем привет, всех поздравляю с праздником.
Отец Александр, вы про ценность семейной жизни и про трудности семейной жизни знаете не только и не столько из книжек. Слушайте, вот честно, я каждый раз начинаю вспоминать, сколько у вас детей?
5.
Хотя вы гораздо-гораздо меня моложе. Уважаемые радиослушатели, мы дальше будем говорить о христианском понимании семьи, о христианской ценности семьи. И я еще раз подчеркиваю, отец Александр об этом будет судить не понаслышке, ни из книжек, ни от святых отцов только, а из личного опыта. Ну, конечно, отец Александр, вы священник, и поэтому хотелось, чтобы вы уважали не только личное мнение, но и позицию церкви. Вот такой вопрос, отец Александр.
Да,
в последние десятилетия выходит очень много православной литературы, которая убеждает своих читателей в необходимости создать большую, дружную христианскую семью. Об этом не только пишут книги православные авторы, об этом снимаются фильмы. Фильмов таких достаточно много, и художественных, и документально-публицистических. Между тем, если мы обратимся к начальному этапу истории христианства, то мы практически не найдем там такой литературы. Наоборот, десятки, даже сотни христианских авторов, которые жили в первом, втором, третьем веках от Рождества Христова, и даже позднее, вот они скорее говорили не о ценности семьи, а о ценности безбрачной, девственной жизни. Даже апостол Павел в одном из своих посланий сказал, что лучше мужчине к женщине не прикасаться. А с чем связан такой перелом? Вначале как будто бы агитировали за безбрачную жизнь, за монашество, а теперь, ну, выходит литература, посвященная монашеству, литература, которая расписывает красоту и правильность монашеской жизни. Но мне кажется, литературы, посвященной ценности семейной жизни, стало гораздо больше.
Ну, да, ее больше. Она, наверное, новая, а все, что посвящено аскетическому подвигу, мы пользуемся прекрасными памятниками и, может быть, осовремененными статьями, которые просто раскрывают вот глубину смыслов, тех смыслов, которые в тех вот древних памятниках, посвященных монашеству. Тут вряд ли что-то можно принципиально новое писать. Ну, а скажем, мы ведь, ну, пусть такого не будет, но мы ведь не удивимся, если, скажем, через какое-то время будет выходить литература, в которой будет доказываться, что вообще семья – это союз мужчины и женщины, а не как по-другому. То есть, а может быть... То есть время диктует свои условия, своя проблематика появляется. И, наверное, сейчас мы живем так, и... Что приходится вообще доказывать, что жениться – это нормально, что иметь и быть благодарными за то, что ты имеешь детей – это тоже правильно, что ограничиваться, в кавычках, воспитанием кошек и собак – это не то, к чему призван человек, и что все-таки давайте вот подумаем о том, что у человека должна быть счастливая семья, и как в ней жить. Наверное, просто так не стоял так вопрос раньше. Ну, а с другой стороны, я бы не вполне согласился, что не говорилось о семье. Святитель Иоанн Златоуста, много поучений общенравственного характера, как там муж должен относиться к жене, то есть он эти темы затрагивает. О том, что нельзя у ребенка забирать еду и говорить, то есть не забирать, а заставлять его есть и говорить: ешь, а то если не будешь есть, я у тебя заберу и сам съем, там, в таком духе. То есть все, что и сейчас, то и тогда. То есть он писал об этом там, в начале 5-го, в конце 4-го века. Вот и рассуждал, почему так можно и почему нельзя, даже такие вопросы. Поэтому вот такой мой ответ. А мы наверное, слабее. Вот. Хотя грех он всегда был. Добродетель всегда была. Вот сейчас мы пишем об этом. Это добрая тема, правильная, это заповеди. И Господь говорил о семье.
Итак, вы говорите, что времена изменились. Изменилось общество, в котором мы живем. Да, мы живем во время высоких скоростей, быстрых изменений, очень своенравной, капризной моды. И вот скажите, какие аргументы в таких исторических условиях христианская церковь может привести в пользу крепкого брака? В то время как некоторые психологи и раньше писали, и теперь есть продолжатели того же самого Вильгельма Райха, вообще полагают, что мужчина и женщина должны через каждые несколько лет, 7-9 лет, скажем так, меняться партнерами.
Слушайте, ну я как-то прям, чтобы вот от разных, кстати, позиций, да, из позиции психологии, там, социологии,
нет,
аргументировать.
Я не прошу сейчас,
мне кажется, что, ну,
аргументы.
Я могу, кстати, почему мне
а вот
понятно.
Да.
Потому что это заповедь Божия, это нечто именно естественное, в том смысле, что вот все, что по любви, оно естественно, то есть нормально. Это как устроил Господь. Все, что против любви, не по любви, греховно. А то, что греховно, неестественно для человека. И оно, более того, деструктивно, ядовито. Вот. А в браке человек учится любить. Кстати, в христианском смысле деторождение не является там главной целью брака, но естественным плодом любви, ну, здоровых людей, которые вот, здоровы и телом, и умом. Вот. А бывает же, что люди вступают, они, там, не знаю, два инвалида, может быть, или люди ограничены. Они друг друга поддерживают. Это тоже прекрасная, светлая и вот, святая вещь такая. Вот. Поэтому брак есть выражение любви, настоящий брак. Ну, и вот так вот для меня, и, по-моему, это очень христианский ответ
тоже. Спасибо. Спасибо, отец Александр.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у радиопрограммы «Ключ разумения» сегодня находится священник Александр Масейчук. Он является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Луки Воина Ясенецкого, Луки Крымского. Этот храм находится на территории Гомельской областной больницы. Отец Александр является, кстати, счастливым супругом врача. И у него 5 детей. И, может быть, поэтому тоже. Сегодня, в день, когда мы вспоминаем святых супругов Петра и Февронию, князя Петра и княгиню Февронию, муромских чудотворцев, я решил именно с отцом Александром поговорить о том, как христиане мыслят себе связь между любовью, семьей, счастьем. Отец Александр успел сказать в предыдущей части моей беседы, что... Семья является воплощением любви. Но, отец Александр, послушайте, в наше время, вот в нашем обществе большинство браков создается людьми, которые успевают друг другу еще до ЗАГСа сказать «я тебя люблю». Между тем, статистика разводов в нашей стране, во многих других странах, она достаточно велика, чудовищная, эта статистика разводов. В этой связи хотелось все-таки проговорить более подробно, как христиане мыслят связь любви и семьи. Скажите, пожалуйста, любовь вообще является необходимым условием для того, чтобы была создана крепкая, счастливая семья?
То есть... Когда люди вступают в брак, обязательно ли они при этом должны вот прям друг друга любить сильно? Мы любим, поэтому вступаем в брак.
Ну да.
Ну, мое, только мое, не буду говорить, что мнение церкви, но мнение некоторых людей умных. Мне кажется, что вообще до брака говорить о подлинной любви, ну, скажем, в возрасте там 25 лет, вот не нужно, вот это не приходится говорить. И это... Так нужно тогда, я вот на вопрос отвечаю, потом думаю, так, скоро пауза, и что-нибудь скажешь, и понимаешь, что это все требует уточнения. Вот, уточнение, да, что такое любовь. Ну, давайте так, перед браком. Мне кажется, что люди должны уважать друг друга, что они должны ценить друг друга. И важно, чтобы, ну, чтобы вот брак был. Нужно вообще, как говорят, договориться на берегу о принципиальнейших вещах. Ну, скажем, вот для меня любовь, что такое, вот полезно, наверное, будет еще озвучить такое, что человек ведь счастлив, ну, то, что люди называют счастьем, человек имеет благодать Божию, радость подлинную внутреннюю, когда он дарит любовь. То есть мы призваны к любви, не чтобы нас любили, а мы призваны к тому, чтобы мы любили. Я вступаю в брак, и для того, чтобы любить человека и дарить ему любовь, ну, вот, которого я перед собою вижу. Да не обещался ли иной для невесты, вот ту, которую приду и вижу, вот я ей должен дарить любовь. А она должна дарить любовь своему жениху, будущему мужу, не ожидая к себе любви. То есть любовь, она всегда жертвенна. Но получается, что если они оба имеют такой вот взгляд на мир, такие принципиальные вот мировоззренческие вещи, скажем, они вот оба христиане, например, или просто вот так понимают это, то ведь если я вступаю в брак, чтобы дарить любовь, не ожидая, но он тоже так вступает в брак, и она, то тогда, естественно, я буду тоже получать эту любовь. Потому что он, я знаю, что он тоже вступил, чтобы ее дарить. И эта любовь подлинная, она будет возрастать, возрастать и возрастать. Вот христианская любовь такова, или подлинная любовь такова, о которой Господь нам говорит, этот термин, его не существует, как что значит «разлюбили». Вот. Любовь, она жертвенная. И вот как у нас, вот я взял у вас маленькое Евангелие, не помню наизусть, хотя в семинарии мы должны были наизусть его учить, гимн любви апостола Павла. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Ну, не буду все зачитывать. Всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Как может он разлюбить? Поэтому такая любовь есть, безусловно, то, что говорят, харизма, дар Божий, благодать, но в смысле благодать как дар, харис. Вот, и вот эту Господь одаривает человека такой благодатью, тогда люди, безусловно, будут, то, что мы говорим, счастливы, и более даже того, бесконечно. Господь это будет умножать, эту любовь.
Вот. То есть, вы утверждаете, что создать семью по любви практически невозможно. То, что есть у людей, которые создают семью, изначально это скорее влюбленность. Есть любование красотой, не только физической, но и душевной красотой другого человека. Есть удовольствие от коммуникации с этим человеком. Есть желание телесной близости с этим человеком, но это еще не любовь. Любовь предполагает служение, любовь предполагает... жертву по отношению к тому, кого ты любишь.
Ну, чтобы не вырвали нашу фразу из контекста, что по любви невозможно вступить в брак. Смотря, ну как, по-человечески, в бытовом смысле, мы можем говорить, да, нужно жениться по любви. Но имея в виду, что подлинная любовь, она созидается вот большим трудом. И изначально должны быть просто вот добрые начала, так сказать, положены такие вот нравственные, хорошие. Вот как уважение, понимание, ответственность. И так далее. То есть, вот ты отвечаешь за этого человека. Он тебе дорог. Да, и ну, можно сказать, что любишь, что начал любить, хочешь любить. Угу. Но вот прям до конца вот нужно
максималистски. Сталкивались с таким понятием «любовь по договору». Вот меня еще до радиопрограммы попросили уточнить, как церковь относится к любви по договору, к семье, к браку по договору. Брак по договору. То есть, я уточнил, что вы имеете в виду. Когда люди, еще не имея любви к друг другу, вот они смотрят друг на друга и понимают, что этот человек мне вот подходит. Вместе с ним приятно проводить время, он надежный человек, вместе с ним я много чего добьюсь. Вот стерпится, слюбится, пройдет время, может быть, и полюбим.
Ну, я, нет, не прям так не сталкивался вживую, чтобы кто-то ко мне там приходил или об этом говорили. Про контракты приходили там спрашивать, когда вот этот контракт там подписывают, где расписывают, а что будет вдруг, если что. Mm-hmm. Мы друг друга любим, но если мы разведемся, то вот такое стало. А по договору нет, не сталкивался. Ну, как-то странно, наверное.
А вот скажите, пожалуйста, после всего, что вы сказали о любви в христианском смысле, о семье в христианском смысле, как бы вы ответили на такой вопрос? А есть ли любовь за пределами брака, за пределами семьи? Ну, вот обязательно ли создавать семью для того, чтобы здесь, на земле, испытать всю высоту и полноту той любви, на которую способен человек?
Конечно, есть за пределами брака. Да, им вы сказали, что я сказал, что семья – это воплощение любви. Я сказал проявление любви. Так вот, хочу уточнить тогда, это одно из проявлений любви. То есть человек так проявляет. Он может и совершенно по-другому ее проявлять. Вот как раз мы говорили в начале передачи о аскетической литературе. Ведь люди, которые жили не имея семьи, они тоже очень много умели любить. И причем, наверное, больше, чем многие семейные люди. Вот имея от Бога опять любовь как дар настоящий. Поэтому и они дарили любовь многим людям. Были счастливы вполне причем. Вот, поэтому, безусловно, можно дарить любовь и любить, не имея семьи.
Спасибо, отец Александр.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у радиопрограммы «Ключ разумения» сегодня находится священник Александр Масичук. Он является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Луки Крымского, Луки Воина Ясенецкого. Он также является преподавателем библейско-богословских курсов Гомельской епархии и частым гостем радиопрограммы «Ключ разумения». Наша программа выходит в прямом эфире. Она выходит не только на радио, но можно ее услышать через интернет. Пользуйтесь сервисом radioplayer.by. Можно предыдущие выпуски нашей программы найти на сайте телерадиокомпании «Гомель». Нам поступили два вопроса. Один относительно короткий, другой очень длинный. Первый вопрос звучит так, отец Александр. Правда ли, что Иисус Христос был женат, и его женой была Мария Магдалина? Вот такой вот вопрос, отец Александр. Я хочу пояснить чуть больше, чем озвучил. Я встречал такую точку зрения. Такую точку зрения отстаивал, например, в свое время автор нашумевшего романа «Код да Винчи» Дэн Браун. И люди, которые эту точку зрения высказывают, они обычно приводят тот аргумент, ссылаются на тот, как они считают, исторический факт, что в эпоху, когда жил Иисус Христос, в еврейской среде мужчинам его возраста не принято было быть неженатыми. Соответственно, Иисус Христос, говорят сторонники точки зрения, должен был быть женатым мужчиной. И вот народная молва на роль жены Иисуса Христа выталкивает известную нам из Евангелия Марию Магдалину. А что церковь по этому вопросу говорит? Чем объясняет она безбрачное состояние Иисуса Христа?
Ну, личность Господа нашего Иисуса Христа уникальна, поэтому... Он, собственно, ничего удивительного, что он не был как все. Он и рожден был не как все, и вообще много чего делал не как все. Мне кажется, ну, вопрос, правда ли, что Иисус Христос был женат? Вот можно сказать, неправда. Он не был женат.
Ну, вот я и говорю, сторонники приводят тот аргумент, что среди евреев в эпоху, когда жил Иисус Христос, не было как раз распространено, вообще не было нормой мужчинам возраста Иисуса Христа быть неженатыми.
Тут, наверное, вопрос, скорее всего, так. Вот эта точка зрения появилась, и теперь я не специалист по древнехристианской литературе, выражалась ли она, возможно, в каких-то апокрифах, по-моему, она была, но апокрифов много чего еще было, а почему она раскручивается сейчас и поднимается, тут, скорее всего, вот нужно спросить, а для чего вообще это делается, сознательно или нет, или, нужно разрушить авторитет библейский, потому что мы все заточены как-то на теме пола везде, во всем мире. Вот, все это раскручивается. А тут вдруг авторитет, вот он говорит о том, что есть безбрачие. Поэтому такой вопрос, честно говоря, я для себя его никогда не ставил. Вот для меня это одного порядка вот на Discovery или на National Geographic, когда ты смотрел, вот там уважаемый профессор очень красивой подачей вот говорил о том, что Соломона не существовало. Mm. Вот, поэтому вот для меня это такого порядка вещи. Вот для чего-то это нужно вот так вот сделать.
Вот. Есть люди, которые такую точку зрения высказывают для того, чтобы действительно подорвать авторитет христианской церкви, обвинив в том, что она на протяжении многих веков просто морочила людям голову, манипулировала сознанием людей, лгала им. Вот. Да, я думаю, что это мотив для многих. А кто-то вот искренне недоумевает, если та же православная церковь в наше время так много говорит о ценности семьи, то почему основоположно христианство, сам был не женат. Но вот я, когда отвечаю на подобное недоумение, мне несколько раз задавали такой вопрос, я, во-первых, всегда вспоминаю один грузинский анекдот. Он когда-то был экранизирован в фильме «Самое быстрое». Ну, если коротко, прибегает один сотрудник столовой к другому сотруднику столовой и рассказывает, что сейчас зашел мужчина, который съел соленый огурец, запил стаканом молока и по потолку вышел в окно. И тот второй слушает, пожимает плечами, качает головой, говорит: «Запил соленый огурец молоком? Не верю, такого не бывает». Вот. То есть я задаю вопрос. Послушайте, а то, что Иисус Христос был не женат, это единственное, что вас вообще удивляет в личности этого человека, в поведении этого человека? Вообще он шокировал своих современников. И главная претензия, которую к нему предъявляли враги, была та, что он называет себя Богом, делая себя равным Богу. Иисус Христос чудеса творил, но это почему-то не удивляет тех, кто недоумевает, как Иисус Христос мог казаться неженатым. Вообще, в те времена, когда жил Господь Иисус Христос, неженатые мужчины среди евреев уже не были редкостью. Существовало, но известно историкам, целое религиозное направление есеев, так называемых, вот, многие из которых вели совершенно монашеский образ жизни, не создавали семью. Так что Иисус Христос в этом смысле не был белой вороной. Но и подумать, самое главное, зачем Господь приходил к людям? Ведь мы, христиане, верим в то, что Иисус Христос – Бог, ставший человеком, который пошел на смерть ради людей, принес искупительную жертву, и вот цель, с которой он появился на земле, вот его миссия, и семейное благополучие, личное семейное благополучие здесь могло стать препятствием. Человек, который знает, что ему надлежит скоро умереть, который готовится сознательно принести себя в жертву ради всех, ну, даже если этот мотив принимать во внимание, но он не будет создавать семью. Это не главное. Не для этого он сюда пришел. Не для того, чтобы создать семью и лично показать образец семейного счастья. Вот я бы так ответил на этот вопрос.
Мне кажется, это еще такие спекуляции от разума, ну, размышления. А еще можно сказать, что люди, которые опытно приобщились о благодати Божией, вот, они как бы понимают, что, ну, их Бог не таков, вот это вот все, что о нем рассуждают. А там и то, что Пресвятая Богородица, потом, как она там, были у нее дети или нет. То есть великие святые просто были причастниками опыта этого божественного. И они, имея вот это, мы, нам сложно рассуждать, что мы не бываем в такой мере причастниками этого опыта. И они опытно говорят, что нет, не так, не могло так быть. Наш Бог вот таков. Это потому, что это соответствует тому опыту великому, который они имеют.
Спасибо, отец Александр. Уважаемые радиослушатели, сейчас случится очередной музыкальный перерыв в моей беседе с отцом Александром Мосичуком, и затем состоится четвертая, последняя часть радиопрограммы «Ключ разумения». На сегодня последняя.
«Ключ разумения».
У микрофона Александр Елопов. В гостях у радиопрограммы «Ключ разумения» сегодня находится священник Александр Мосичук. Он является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Луки Крымского, Луки Воина Ясенецкого, на территории Гомельской областной больницы. Аккуратный, красивый, деревянный храм. Я люблю туда заходить, но не всегда мне есть для этого время. Но, отец Александр, очень хочу в ближайшие дни к вам зайти вместе со своей супругой. У нас остается один вопрос, который поступил еще в начале радиопрограммы. И, кстати, есть один комментарий, который, кстати, тоже поступил еще до того, как наша радиопрограмма началась. Дело в том, что в последние недели выходит анонс радиопрограммы «Ключ разумения». Заранее объявляется тема, которую мы собираемся обсуждать, некоторые вопросы, которые я предполагаю задать. Но у радиослушателей всегда есть возможность задавать свои вопросы. Все-таки нам бы очень хотелось обсуждать то, что вас, радиослушатели, реально интересует. Так вот, поступил нам вопрос: чем можно компенсировать пропасть все увеличивающейся разницы между возрастом физического созревания и возрастом, когда молодые люди готовы, наконец, брать ответственность не только за свои поступки, а еще за жизнь других людей? Ведь сюда очень прочно вбиты клинья культа комфорта и десятилетий травмирующего безвекторного советского воспитания. Понятно, что с физиологией ничего не сделать, но общество считает половозрелых 18-летних, часто 25-летних молодых людей суть детьми и не требует от них ответственности социальной. И особенно грустно, что больше всего эта инфантилизация идет непосредственно из семьи. Ведутся ли попытки застолбить по этому вопросу частичку места в государственной идеологии? Ну, повторяю, вопрос оказался очень длинным. Его тяжело, я понимаю, воспринимать на слух. Текста передо мной, я могу еще раз его перечитать, но боюсь, что некоторые наши радиослушатели, пока дослушали вопрос до конца, забыли его начало. Отец Александр, здесь в этом сообщении ставится проблема, что люди все позднее и позднее вступают в брак, создают семью, решаются кого-то назвать своим мужем и женой. Они уже имеют организмы, которые позволяют им детей зачинать, и общество признает за ними право в этом возрасте создать семью. А люди молодые не торопятся создать семью. Мы как раз в последней передаче обсуждали проблему массовой инфантилизации современного общества. Так вот, если угодно, это одна из граней этой проблемы. Что не торопятся люди взрослеть и брать взрослую ответственность за других людей, тех, кого они назовут своим мужем, женой, назовут своими детьми. Скажите, пожалуйста, церковь в этом видит какую-то проблему? И что она делает для решения этой проблемы?
Ну, я не могу прямо так сказать, что за церковь. Но, безусловно, такое христианское сознание понимает, что это плохо, вот там зазвучало культ комфорта. Конечно, он не делает людей более трезвомыслящими. Это же духовное даже, это в духовном, духовная грань такая. Человек, ну, расслаблен, он не может быть, как он есть этот термин, трезвение аскетически. Вот ответственности за себя, за душу в том числе. Поэтому, безусловно, это боль, это какой-то изъян, это проявление греха или следствие греха вот, мира на современном этапе вот, развития. Безусловно, это видно. Это не есть хорошо, такое проявление. Вот мы поживем, потом, может быть, родим, а может, потом оказывается, вот вы говорили про ужасающее, это действительно очень большая боль с количеством разводов, но много очень бездетных семей становится, очень много. Конечно, язык не должен поворачиваться ни у кого, это будет очень это уродливо, гнило как-то говорить, вот, мол, ты плохо живешь, поэтому у тебя там вот так и так. Но в целом христианин же понимает, что грех, он деструктивен, и первопричина зла всегда в грехе. Ну вот получается и следствие, что мы вот так живем, и вот такое получается. Как компенсировать вот разрыв, я не очень, честно говоря, понимаю, как это вот. Но, безусловно, церковь, ну, тут надо понимать, что такое церковь. Вот мы, любящие Иисуса Христа, церковь, люди все, грешные люди, церковь, безусловно, она напоминает себе, то есть своим людям, о ценностях Евангелия, о Божьем призыве, о свободе, которая всегда предполагает ответственность. И фразы типа «ты никому не должен в этой жизни», вот это для христианина, это чушь полная, немыслимо, это противоречит. Любовь не может сказать «я никому ничего не должен». Ты Богу должен, маме должен, водителю троллейбуса, который тебя везет, ты тоже ему должен. Продавцу, который тебе мороженое подал, тоже ты ему должен. Вот, понятно, что все требует уточнения, что значит «должен». Вот, поэтому, да, есть проблема. Как бороться? Быть человеками нормальными просто. Как Господь нас видит, вот мы должны быть нормальными. Может, чуть позже вступаем в брак, потому что у нас не деревня, а города. Ну, может, в этом и нету проблемы. А то, что... Но на самом деле ведь не так. Тут не вопрос о том, что чуть позже, а вопрос, что совсем по-другому мы вступаем в брак. Вот без доверия пожить надо друг друга, испытать там кто как, постели как, кто так, что там будет. Вот это,
да, есть сторонники так называемого пробного брака, то есть люди еще не узаконили свои отношения, тем более не обвенчались, вот, но они уже живут вместе. Они живут вместе, присматриваются друг к другу, как они говорят.
Да не работает это ничего. Потом плачут, приходят и все.
И потом приходят, плачут.
Да. Ну, не ко мне прям лично. Но когда ты беседуешь, и потом человек уже, побывав в такой ситуации, он кивает головой, да, это ничего не влияет. Ну, что ты там потренировался, поучился, вступил в брак, у тебя заболел муж. И чего дальше? Как ты с ним будешь жить? Что ты там тренировался? Если он не может, там, может, у тебя детей не будет, или вот один остался, вот он и будет. И работать он не сможет. А ты, может, варить и есть не сможешь. Что там натренировались-то? Человек понимает, это, конечно, так жестковато, может, звучит, но есть масса, огромная масса других аспектов, которые выходят. И это же не тренировка в любви, это тренировка в какой-то вот бытовухе, которая там достаточно второстепенна, которую нужно просто уметь преодолевать.
Отец Александр, я бы с вами еще развил эту тему, но радиопрограмма «Ключ разумения» постепенно подходит к концу. Я еще хочу прочитать один комментарий, который поступил в наш адрес. «Хотелось более актуальных и соответствующих понятию «семья» примеров жизни святых. Или не обязательно святых, чем пример Петра и Февронии, при всей к ним любви, как и к любым другим святым. Понятно, что дату уже никто не изменит, но услышать от имени церкви что-то о семье и в этот, и в любой другой день хотелось бы не только в контексте Петра и Февронии. Это не претензия никому, просто мысли вслух». Я тут должен сказать, как человек, который выпускает радиопрограмму «Ключ разумения», что на самом деле мы не только в день, когда православная церковь празднует память святых Петра и Февронии, говорим о семье. На самом деле это одна из основных тем, которую мы поднимаем в радиопрограмме «Ключ разумения». Слушайте нас регулярно. Да, сегодня мы с вами будем уже прощаться. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, не надо все высказывать сразу. В этом тайна занимательности. Продолжайте ждать выпуск, очередной выпуск радиопрограммы «Ключ разумения». Благодарю вас, отец Александр, за то, что вы нас сегодня посетили. И по обычаю нашей программы хочу попросить, чтобы вы дали благословение тем, кто сегодня, надеюсь, внимательно и доброжелательно нас выслушал.
Господи, благослови всех слушателей наших. Вам спасибо и спасибо тем, кто слушал.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.